Здравствуйте, 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 дорогие друзья, здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, новые, здравствуйте, старые, здравствуйте, самые старые, здравствуйте все. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константин К. Павел, 1000 рублей с покрытием комиссии, спасибо большое за покрытие комиссии, Павел. Константин, пожалуйста, появляйтесь поскорее. Хочу заснуть под ваш волшебный успокаивающий голос. Спасибо большое.
Это вы, кадавр? А раньше были вы?
Да. Да. Переехал в Японию? Конечно, переехал в Японию. Как обычно. У меня же денег хоть жопой жуй. Мне ж Мелстрой $1 000 000 донатит, чтобы я к нему на стрим пришел. Там, кстати, Мелстрой прямо сейчас донатит, по-моему, с иностранным агентом Моргенштерном. Я не знаю, закончили они или нет. Вот, но какое-то время назад стримили, там какие-то рекордные просмотры, было сначала 500 000, потом, значит, 700 тысяч зрителей онлайна. Мякотка в чем? Иностранный агент хотел Алишер снимать видеоклип, вот, но тот его пригласил на стрим вживую, как я понимаю, и он сказал, ну, у меня ж типа клип. И он говорит, и я тебе заплачу $1 000 000. И там есть видос, где иностранный агент держит открытым кошелек, траст, этот кошелек этих, как называют там, криптовалют. И у него прям в онлайне приходит $1 000 000. И он там типа на возле выхода какого-то в аэропорту говорит, я не полечу. И вот, ну и вот они там что-то разговаривают, там уже есть отрывочек, где рэпер жалуется, не жалуется, отвечает на вопрос Мелстроя, сколько он зарабатывает, он говорит, $500 000 в месяц, и Мелстрой говорит ему, а что так мало, он говорит, ну потому что это мои честно заработанные деньги моим талантом, а тот говорит, а у меня что нечестно, он говорит, ну тебе казино отдает, ты их там... играешь на них и потом выводишь. Ну, или не казино кто-то там дает. В общем, он сказал, что у меня честно заработанные талантом. А в тебе не уверен. Вот как-то так. Не то, чтобы я цитирую, так что это за базар отвечать не хочу, ребят. Но вот проходит легендарный стрим на, как минимум, у них в пике было 700 тысяч зрителей. Наверное, больше еще. Кто-нибудь смотрел, что-нибудь там интересное происходило, какие-нибудь инсайты? Мне пока только это попалось, и все. Давай влог из Токио. Хорошо, хорошо. Завтра пойдем прямо по Токио, прямо по Осаке обязательно. Вот, и сделаем влог. Там еще было, сколько ты стоишь? Иностранный агент говорит, такой, 8 лямов. А Мел такой, так я за неделю прошлую столько собрал. Понятно, но это тот же самый разговор, это как бы продолжение того же самого. Так, аноним, 300 рублей, простыня, ибо пришло время выпендриваться. Простыня текста. Поздравь меня, примерно год назад я получил японское гражданство. Это было тяжело, долго, но я наконец-то дошел до этого. И дальше в простыне текста человек показывает свой японский паспорт, чтобы мы, ну, не засомневались, что это какая-то подстава или еще что-то. В общем, мне кажется, это какое-то фантастическое достижение вот по человеческим меркам получить гражданство настолько закрытой страны. То есть пока в топе стоят вот, гражданство какой-нибудь Новозеландии, Японии, и вот эту махинацию преодолеет только... Ну, наверное, получивший гражданство США, но я думаю, что это так же сложно, просто США огромные, и туда гораздо больше поток людей, и чисто статистически, может быть, кто-то из наших зрителей туда и приезжает в США получать гражданство, и поэтому, может быть, кто-нибудь получил гражданство США, так что пишите, будет интересно. А Япония – это не то чтобы одно из топовых направлений. Я говорю, побороть паспорт Японии, полученный вторым, не просто может там родиться, знаете, там какой-нибудь сын посла или еще что-то, а вот получить потом. А побороть это может быть только гражданство Исландии, ну, то есть страны мечты, понимаете? Вот, и дальше следует паспорт Японии. Я вот думаю, может быть, дорогой зритель, если ты постоянный зритель, там не постоянный зритель, как ты смотришь на то, чтобы устроить, может быть, гостевой стрим, чтобы ты пришел в гости и рассказал нам про жизнь в Японии. Естественно, без каких-то фактов. Ну, не надо сообщать свои адреса и все, а такие общие. Как ты попал, когда ты работал, сколько лет потратил на гражданство, в связи с чем, почему. Не имеет значения, может быть, ты там получил по жене, там влюбился и в этот. Но все равно интересно, если ты как минимум год назад получил гражданство, значит, ты и до этого жил, и уже год живешь. И поэтому можно было бы поинтересоваться. Я, например, знаю про Японию только вот из роликов, а так с живым человеком поговорить и вживую задать вопросы в чате было бы, мне кажется, интересно. Поэтому можешь написать мне на электронную почту. Мне кажется, электронная почта хороший способ, потому что мало ли, есть у тебя телега, не есть у тебя телега, шиш его поймешь. Да, электронная почта – это старый добрый способ связи. Костик2024@icloud.com. Костик, как слышится, так и пишется. Без пробелов, без ничего. Костик2024@icloud.com. icloud.com – это как вся официальная почта на Apple. Вот, напиши мне какое-нибудь письмо, ну или там и какие-то свои контакты, где можно было бы списаться. Skype, там напиши там или Discord, что-нибудь такое, если готов. Просто побазарить. Я, естественно, нападать не буду. Мне все интересно. Вот, подготовлю какой-то списочек вопросов, и можно, не напрягаясь, поразговаривать. Развиваем канал. Да, я работаю над тем, чтобы еще приглашать гостей. У меня уже есть некоторые наработки, чтобы стримы были только, не только с моей Харей. Вот и все. Поэтому работаем над этим. Ну, мне кажется, Япония было бы интересно. Ну, мне интересно, а там уж посмотрим, как и вам было бы интересно. Я так думаю. Так. Год назад я получил японское гражданство. Это было тяжело и долго. Да. Далее я купил себе минивэн от Honda нового поколения в максимальной комплектации. В максимальной комплектации нового поколения, полагаю, с завода, а не БУ, да? Проездил полгода, а потом в зимних горах вмазался в столб. В общей сложности... В общем, психанул и решил заменить себе не только поврежденную переднюю часть, но сразу решил заказать себе обвесы от известного тюнинг-ателье «Муген», которое считается придворным бюро компании «Хонда». Вот, придворное бюро компании «Хонда». Я сейчас буду потихонечку показывать картинки, наверное, да? Чтобы было поинтересней. Ой. Будем смотреть картинки. Почему это интересно? Он показывает там свой автомобиль. Ну, не свой автомобиль, а, я не знаю, мы его будем показывать или нет, но автомобиль. Вот. Вот такой вот минивэн Honda. Я почему на это обращаю внимание и хотел бы с вами поделиться. Да, вот эти вот японские автомобили. На самом деле, ну, какой минивэн? То есть, на самом деле, это по объему и по, как это, грузопассажирскости наверняка. Он практически как полноценный внедорожник. Вон, видите, у него, как я понимаю, задняя дверь, судя по рельсе, вот тут вот рельса там сзади, она открывается на рельс, то есть это движная задняя дверь. Вот, я хотел поговорить о японской моде на машины. Это Honda, то есть им ничего не мешает делать такой какой-то американизированный транспорт, и он наверняка есть американизированный транспорт, но вот это конкретно японский транспорт. И весь этот японский транспорт, его и во Вьетнаме было видно, его и всегда и в России видно, вот эти японские маленькие-маленькие грузовички, а они отличаются чем? Смотрите, какая у них колесная база, расположенная практически по краям автомобиля. То есть это же, ну, с точки зрения геометрии, говорит о том, что он максимально маневренный в рамках своей занимаемой площади. Он максимально маневренный, да? Низкий, потому что они не собираются кататься и... убеждать кого-то в том, что они туристы, в том, что им нужно по горам, по говнам, по грязям ездить. Это автомобиль для хороших дорог. Он низкопосаженный и высокообъемный. То есть видите, какой он высокий, какие высокие у него углы. Никаких вот вам там срезов вот этих по бокам нет, обтекателей и всего остального. То есть максимально используемый объем для существующей занимаемой площади. Вот и все эти японские машины, которые смотришь, да, которые только, ну, не, которые только в Японии, а особенно рабочий транспорт, они все высокие такие, маленькие типа по площади, да, и при этом высокие, чтобы максимальный объем перевозить. Вот, кубики такие. И видите, углы большие, то есть там он прямо сидит себе, как на табуретке, никак не сгорблен, ничего, его никакие вот эти спортивные, ничего не сжимает, там, скорее всего, нормально сидят в полный рост, вытянув ноги и все остальное. И он купил в топовой комплектации в Японии, да, он модный чувачок, то есть там даже есть контора по тюнинг-ателье, да, но... Нельзя сказать, что кто-нибудь в России бы оценил или где-нибудь в Америке оценили бы такой автомобиль с точки зрения повыпендриваться, потому что наша простыня называется выпендриваться, да? Вот, то есть в какой-то просто тачкой, которой ты выпендриваешься условно в Москве, ты можешь выпендриваться и в Европе, и в Америке. А тачка, которой ты выпендриваешься в Японии, но ты не сможешь выпендриваться, то есть пацаны не поймут, не оценят, не круто, понимаете? Низкопосаженный, ну, условный минивэн. Ну, какой же это минивэн? Это же не минивэн, да? Ну, то есть это какой-то другой, он, может, называется минивэн, но это какой-то совсем другой класс машины, мне кажется. Вот. И по агрессивному переду, понятно, знаете, как будто прилепили вот от современного внедорожника или городского внедорожника перед к вот такому полуавтобусному участию. То есть я вижу, как вот этот автомобиль можно подрезать по углам. Представьте себе, да? Верхние углы срезать, нижние углы срезать и при том же положении колес просто нижнюю часть срезать, и это же получится стандартный большой городской внедорожник. То есть это получится что-то типа, скорее всего, по вместительности, как в эти, как Volvo XC90. То есть это большой семейный внедорожник, но при этом, скорее всего, внутри он гораздо вместительнее. Вот, и потому что нет никакой необходимости делать вид, что ты съездишь там на рыбалку, по грязям, по говнам, куда бы ты не захотел доехать в Японии, ты, наверное, доедешь по хорошим дорогам. Я так думаю, мне так кажется. Но если ты заимел гражданство Японии, то машины выпендриваться уже не обязательно. Нет, он выпендривается, но он выпендривается ею в Японии. Но по меркам Японии это, наверное, отличное. Ну, в смысле, хорошее, популярное. Я почему говорю, что он выпендривается? Потому что он пошел в тюнинг-ателье, понимаешь? Ну, и никто не делает тюнинг-ателье для «Жигулей» и для «Москвичей». Нету тюнинг-ателье. Тюнинг-ателье есть, извините меня, для BMW, чтобы делать там M-серию. Тюнинг-ателье есть для «Брабусов». Ой, для этих, для «Гелендвагенов», чтобы делать «Брабусы». Правильно? Тюнинг-ателье есть, чтобы «Кёнигс» делать. Вот. А если есть примарочное тюнинг-ателье для вот таких машин, значит, они, наверное, мне кажется, в этой стране, где это тюнинг-ателье, очень ценятся. Я почему-то так думаю. Мне так кажется. Тонировку в круг. Так. До и с обвесами после. Я не знаю, показывать вам с обвесами после. Просто обвесы, они просто по мне так стали просто более агрессивными. Но если человек показал, и он как бы нам зарезал... там, ну, есть части, где он поудалял, то, наверное, показывать можно. В Японии почти у всех есть гражданство Японии. Да. Согласен. Так, вот, более агрессивный обвес такой поставлен. То есть она и так была низкая, вот так, но не то, чтобы она стала с обвесом такой низкой. Это она вот в стандартной комплектации так. А, нет, это не стандартная комплектация. Вот эти части он показывает, да? Вот, она и в стандартной комплектации тоже так же низко выглядит. Просто добавился вот этот агрессивный черный обвес на этого минивэна. Так, с обвесами Муген стоят машины. Теперь я доволен. Вот, ну а после я купил землю на 177 квадратных метров с двухэтажным домиком у себя в городе с видом на ТВ-башни, которые в ночное время офигенно светятся. А вот теперь обратите внимание, да? Как в России говорят, купил землю. В России говорят, купил землю там. Ну, если ты землю покупаешь, то ты покупаешь ее, наверное, гектарами, да? Если ты покупаешь себе для частного строительства, то есть для домика, да, то минимум 5 соток. Минимум 5 соток, правильно? Ну, то есть и то, когда ты скажешь, что ты 5 соток и там дом, ты скажешь, а что, а почему-то, а ну, зачем? А что так, что произошло? Ну, почему, да? Ну, как бы, а смысл? А тут, видите, купил землю на 177 квадратных метров. Землю на 177. Землю с двухэтажным домиком. Землю на 177 квадратных метров. То есть это именно ровно под домом, как я понимаю. Земля. Ну, то есть стоянка, скорее всего, да? Я не знаю, есть там лужайка или нет. Но то есть вот насколько ценится и дорого земля идет. То есть никаких тебе приусадебных участков, садиков и всего остального. Купил землю на 177 квадратных метров с двухэтажным домиком у себя в городе с видом на ТВ-башни, который в ночное время офигенно светится. Ипотека под 0,5% годовых. Так что взял на 40 лет. Чего мелочиться? На 40 лет. Но этот человек уверен, да, в том, что у него будет работа, что политический класс в стране не сменится, если он берет ипотеку на 40 лет. Я что-то, ребят, я так в ипотеках что-то плыву. А ипотека-то измеряется проценты в годах, в годовые проценты или на всю ипотеку? Скажите-ка мне, кто брал ипотеку? Вот когда говорят там 3% ипотека, это на все время или на год? Просто если на год, то много. Это же беспощадно много. Можно только одни проценты выплачивать так долго. Просто, ну, например, ты берешь дом за 10 миллионов, да? 10% – это миллион. Ну, ладно, не 10%, а сколько там? А, ну да, 10%, допустим, от 10-миллионной квартиры. Это миллион. Миллион в год – это только проценты. Так ты же никогда не выплатишь, если миллион в год – это только проценты. 3% годовых – годовых, это всегда в год, да, идет? Я думал, на весь срок. Так 3% в год – это тоже беспощадно много, ребята. Даже если мы не берем сложные проценты, то на 10 лет это превращается в 30%. А на 30 лет это превращается в 90%. То есть ты двойную цену платишь через 30 лет, даже если ты брал под такой маленький 3%-ный. Всегда годовых? Это же ужасно. Никогда не быть у меня жилью. Ну, короче, ипотека под 0,5% годовых, так что взял на 40 лет. Ну, в итоге, да, на 40 лет под 0,5% это, извините меня, 20% переплатит всего. 20% на 40 лет – это прекрасно. Да? Ты покупаешь дом за 10 миллионов, и через 40 лет полная стоимость выплаты будет 12 миллионов. Серьезно? По-моему, это очень хорошо. Поэтому, по-моему, это фантастически классно. Поэтому, по-моему, это вообще хлопать в ладоши. 0,5% годовых. 0,5% годовых. Я правильно посчитал? 0,5% на 40 лет? Это 20%. Это 20 вонючих процентов. С 10 миллионов 2 миллиона переплатить всего. За 40 лет. Да там земля просто подорожает за это время. У чувака есть паспорт, мое уважение, он там совсем по-другому воспринимается японцами и банками. Обычный приезжий с рабочей визой, насколько я слышал, фиг ипотеку в Японии получит, даже если он из США. Ну, понятное дело, так он же и сказал, что он гражданин Японии, год назад получил. Смотрю приятную девушку, которая переехала в Японию, Тори Чьян, и она очень подробно рассказывает про жизнь, документы, права водительские, сколько она с мужем платит за жизнь, не реклама. Ну, понятно, мы же с ней говорить не будем, хочется с настоящим человеком поговорить. Вот. Теперь насчет Ютуба. Я понимаю, что что-то советовать по продвижению в твоей ситуации бессмысленно, но насчет своего канала я давно пришел к такому выводу. Если людям твои видео интересны, то видео в любом случае будут пиариться через алгоритмы Ютуба. Хоть ты и канал на 25 лет забрось. Если твое видео будет интересно широкой массе, то алгоритмы Ютуба сделают свое дело. Я, например, уже давно ничего на Ютубе не выкладывал, а если и выкладывал, то просмотров было пару тысяч на видео. У меня канал заброшенный, из 50 тысяч подписчиков у меня активных максимум человек 1000. А все остальное балласт в виде цифр, уже давно никто туда не заходит. Снял видео про обзор дома на мертвом канале. Ютуб внезапно начал продвигать мой видос, и я получил 130 тысяч просмотров и 1600 подписчиков на ровном месте. Я к тому, что раньше я думал, что нужно сделать что-то такое, чтобы мои видео продвигались, а оказалось все просто. Мой контент был интересен узкой аудитории. Я лично считаю тебя одним из самых интересных личностей интернета, только вот эти никак не связаны с массовостью. Как ты и сам говорил много раз, ты нишевый продукт, поэтому и пространства для маневра особо нет. И на мой взгляд, тут хоть лопни, но понравиться Ютубу какими-то уловками не удастся. Тут все просто. Либо твои видео заходят массам, и они пиарятся алгоритмами, либо нет. А вот выбор масс, естественно, не показатель качества. Поэтому и выходит такая обидная ситуация. Вроде контент крутой, на массы выбирают другое. Я ни в коем случае не хотел тебя... А почему мне это должно задеть? Я просто подумал, что лучше поделиться данной информацией на всякий случай. Может, она как-то натолкнет тебя на какие-то мысли по видео для привлечения новой аудитории. У меня все. Ну так я и делаю, ребят, да? Я, мне кажется, и делаю ролики. Вот, ну, вы неужели думаете, что, извините меня, меня настолько задевает Кологривый, чтобы о нем говорить в первый день после выхода новости про Кологривого? Вы неужели думаете, что меня настолько после стольких обсуждений нейросетей волнует ссора или настолько меня задевает слово «скуф»? Мне кажется, это же тот самый архив, архип, активность ради хайпа и подписоты, то есть эти темы выбираются не... потому что они интересны прямо сейчас аудитории. Я, естественно, в этом мало чего понимаю, но тем не менее. А вообще я с тобой полностью согласен, я всегда и говорил, что самое главное – это талант и харизма, да? Что любые алгоритмы будут работать, если ты талантливый. А если ты не талантливый, то никакие хитрости, все эти махинации с превьюшками и всем остальным это не сработает. Это моя точка зрения, она давным-давно, я с ней полностью согласен, да. Действительно, либо ты делаешь то, что нравится людям, и тогда, ну, то есть условный качественный контент, и YouTube приходит и рекламирует тебя. Если ты не делаешь, то никакие хитрости, никакие танцы с бубном, хэштеги, какой-то нейминг роликов, какие-то зубодробительные превьюшки. Ничего не будет играть, если то, что ты делаешь, не нравится аудитории. Вот хоть ты тресни. Все эти припарки – это вот, ну, какие-то 80% усилий, приносящие 20% результата. Основные усилия, 20% усилий, приносящие 80% результата – это талант и харизма. То есть надо просто делать то, что нравится людям. Вот. И я в этом направлении работаю. Я делать то, что нравится людям прежде всего. Правильно? Я над этим работаю, я стараюсь понять, пока не получается, но работаю именно над этим. Все. Алгоритмы – это какая-то все разговор. Шляп, конечно, полный. Ну, подумаешь, ну, типа, алгоритмы ничем не управляют. Я так думаю, мне так кажется. Все. Ну, естественно, стоит только просто прилагать, наверное, какой-то минимум усилий, чтобы, продавая какой-то продукт, например, там в магазине, да, ты даже делаешь хороший продукт, но чтобы он дошел до покупателя, нужно все-таки этому покупателю сообщить о том, что у тебя продукт есть. То есть, грубо говоря, нужно, чтобы... Ну, есть всегда примеры, да, что вот какие-то супер-классные бары где-нибудь в Питере, ты их не найдешь ни по вывескам, ничего, нужно идти куда-то там через жопу по дворам, спускаться, куда-то самому находить без надписей, без ничего. Но они рекламируются другим способом. На самом деле они не противоречат, они просто работают как сарафанное радио, обращаются к исключительности человека. То есть говорят, вот ты исключительный, если сюда придешь... и будешь в нашем баре сидеть. А так, для того, чтобы твой бар заработал, конечно, нужно повесить вывеску «бар», чтобы его было видно, чтобы этот бар находился удобненько на пути людей. И хороший бар заметит, а плохой бар с какими угодно вывесками будут обходить стороной. Все. Бар все равно должен быть хороший. Но чтобы хороший бар заметили, нужно все-таки куда-то дать рекламу, как-то порекламироваться. Но, как я уже сказал, да, вваливать миллионы в это не стоит. Достаточно вывески там и простой какой-то рекламы. Ну, а дальше уже делать просто это, качественное обслуживание и хорошее пиво. Я так думаю, мне так кажется. Аж перепугал своим видосом с архива кадавра. Я уже и забрыл про тебя. Да так хорошо, хорошо. Я там тоже поспамлю. Вон второй ролик вышел на подкастах. Нормально все. Все будет нормально. Я так думаю, мне так кажется. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Эти алгоритмы, черт их пойми, в январе выложил короткий видос с мемом. Сейчас 26 тысяч просмотров на нем. Понятно. Меньше, чем 20, намного меньше. Там каждый год на остачу от долга долг уменьшается каждый год. Понятно. Ну, то есть я говорю, это по максимуму, я сказал 20%. Даже по максимуму все равно выходит какая-то шляпа. Не, ну может там какой-нибудь хитрый план, типа ты берешь на 40 лет, и тебе проценты рассчитываются сразу. Понимаешь? Может быть, там такая хитрая система. Загугли просто онлайн-кредитный калькулятор. Зачем мне эти страшные вещи за онлайн-кредитный калькулятор? Что это такое? Это как еще болезни свои искать в интернете. Только расстраиваться и все. Я так думаю. Павел СХД, 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Ну вот что ты не срабатываешь, не всегда. Что? Что нужно тебе, чтобы ты заработал? Павлов много, переобуюсь. Под кологривом ссылки нет на донаты. А так меня Панин ничем не удивил. Так, под кологривом не должно быть ссылки на донаты. Это ролики. Ролики для того, чтобы люди подписывались. Вот. И надо в конце просто роликов не забывать говорить, что я ежедневные стримы веду. Там не должно быть ссылки на донаты под роликами. Разве нет? Ролики люди посмотрели, подписались, поставили лайк, а потом им пришло спам-оповещение о том, что идет стрим. Вот тогда они пришли уже и знают, зачем им донатить. А так, меня Панин ничем не удивил, а Кологривому до него далеко. Ну, пока далеко. Какие его годы, извините меня, у Кологривому-то сколько, а сколько гражданину Панину, иностранному агенту? Варокс, 5 евро на пивко. Спасибо большое. Шамира, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Верю, что донат любимому подкастеру возвращается вдвойне. И, ну, вообще-то не вдвойне, а втройне. Если что, пишите на Таро, раскидаю. У меня работает, пошла в гору. Спасибо. Аноним 110 рублей. Спасибо большое с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Как удержаться от соблазна попробовать заказать ночную фею, если очень хочется? С другой стороны, понимаю, что это не очень правильно. С третьей стороны, мы, конечно, тебя осуждаем за незаконную деятельность, но... А почему тебе нужно удерживаться от соблазна заказать ночную фею? Почему? В чем проблема? Все нужно отказываться. Вот я, например, хочу сейчас тортик. Почему мне не заказать тортик? Что такого? Может, я, конечно, и поэтому и остаюсь жирным, но как бы не критично совершенно. Не вижу никакой проблемы. Варокс, 5 евро. У Кости сегодня нет пива на стриме, давайте задонать ему на пиво. Ну, и не выходные, что пиво-то пить посреди недели-то? Чему бы это? Спасибо большое. Ворок с 5 евро. Вопрос. Дома престарелых для родителей, для тебя в старости, кто-то считает, что это круто? Кто-то считает, что это круто, другие считают, что это жопа, если дети тебя сдают в дом престарелых. Я думаю, что все зависит просто от дома престарелых. И, наверное, ну это опять, да, банальщина. И зависит, в общем-то, от людей, участвующих в этом мероприятии. То есть, например, есть у вас, ну вы сами, да, есть у вас сын. И вот вы к старости лет, вам вот уже очень много, и сын у вас, допустим, одинокий, развелся и все остальное. Ну и что, он будет за вами хорошо ухаживать? Вот он вас любит и зарабатывает деньги. Деньги зарабатывает, может отправить вас в элитный дом престарелых на берегу озера Кома, например, да, где старички играют в лото, где там им все помогают, все хорошо, прекрасная пища, общаются с такими же прекрасными старичками, и вместо этого он говорит: «Я тебя люблю, мама, ты у меня самая лучшая, как я могу позволить себе сдать тебя в дом престарелых? Буду сам за тобой ухаживать». И вот ты лежишь, а он там на работе где-то, тупишь одна в телевизор, хоть и в дорогом квартире. Нача она тебе надо? Нача она тебе надо? Непонятно, да? Вот, и, ну, в смысле, тебе, как старой маме, вот, и не всегда, ну, люди умеют ухаживать, это раз, а во-вторых, самое главное, всегда речь идет о качестве дома престарелых, потому что, ну, вот посмотришь, как в клане Сопрано были дом престарелых у Сопрано, у этого, у Поли Гальтьери, помните, он деньги копил, потому что надо было там по 5000 долларов платить в дом престарелых, в элитный дом престарелых, который он сдавал там, и он прям парился, чтобы мама его жила в элитном доме престарелых. Причем Поли Гальтьери сам-то был не какой-нибудь там алкаш или еще что-то, мог ли он ухаживать за своей мамой? Ну, наверное, мог бы, тем более у них там отношения такие с родителями консервативные у выходцев из Италии. И что? И что? Ну, и все равно он предпочитал, и было круто, когда она поехала в классный дом престарелых. Я бы предпочел, чтобы меня отправили в дом престарелых, хороший, конечно, клевый и классный, и приезжали ко мне там по выходным там, или еще как-нибудь, чем я создавал бы невыносимую обстановку, живя где-то дома. Не, ну, понятное дело, что если ты богатый, там, например, да, ну, или там твои дети богатые, они живут в одном доме, да, и вот рядом стоит домик родителей, куда приходит служанка, убирается, то почему бы и не жить вместе? Тогда зачем дом престарелых? Действительно. Но во всех остальных частях почему нужно мешать молодому поколению? Ну, то есть это только моя точка зрения, да. Я бы не хотел мешать молодому поколению, чтобы вот жить, там что-то ухаживать. Много ли я буду представлять из себя полезности, там что за внуками смотреть или еще что-то? Какая-то шляпа, мне кажется. Лучше уж сидеть в доме престарелых, где у тебя регулярно убираются, готовят тебе правильную пищу, хорошую, чтобы у тебя живот не пучило. Играешь в игры, смотришь телевизор, общаешься с такими же, как и ты. Вот. Речь идет о домах престарелых, потому что вот эти дома терпимости, которые были в Советском Союзе, которые есть сейчас, которые недорогие, то это, извините меня, как в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» или чем-то похожим. Когда ты уезжаешь, и там непонятно, что происходит. Там этих стариков бьют, там не убирают, там плесень, там вонище, там матом ругают, там их ругаются с ними, и такое себе мероприятие. То есть все зависит, наверное, от стоимости дома престарелых, я так думаю. Жду будущего, когда какой-нибудь умелец обучит нейросеть на твоем архиве стримов за 10 лет, и эта нейросеть начнет генерировать подкасты онлайн и будет зарабатывать больше кадавра. Это будет очень обидно. Дома престарелых – это огонь, если они отличные. Я про себя говорю, я бы хотел. Ты каждый день со стариками играешь, болтаешь, огонь. Ага. Мы бы и сейчас, по-моему, переехали бы в дом престарелых, дай нам такую возможность. Хотел бы жить в хорошем доме престарелых. Мне кажется, це балдеж. Просто чилишь остаток жизни, все прекрасно. Да. Это если ты же сын живешь в том же городе, а если бог знает где. Так дело даже не в этом. Ты можешь там перевезти, но можешь и не перевозить. Но дело-то не в этом. Как, что толку, ты перевезешь или сам приедешь, или даже в том же городе. Это не важно. Главное, что какое качество твое будет ухода за стариками. Какое твое качество будет? Ты можешь быть прекрасным сыном, типа любить, каждый день там звонить, я не знаю, приезжать, разговаривать. Но при этом ты можешь быть абсолютно говно по части ухода. Это же очевидно. То есть ты вот любящий сын. И к маме каждый день ездишь, и звонишь, и цветы на праздники приносишь, и все остальное. Но ей нужно приготовить еду, а ты готовишь только пельмени. У тебя все прекрасно, но она пельмени не может уже есть, твоя мама или твой отец. Уже не может. Что толку-то от того, что ты живешь рядом? Ты просто не умеешь и не могешь. Вот. И ты у себя там дома прибираешься, там, да, нормально, в мужской хате, в пустой, в которой нет ни шкафов, ничего. А ты к ней приходишь и убираешься, ну, из рук вон плохо прибираешься, и посуду ты у нее дерьмово моешь. Вы цены на дома престарелых видели? Мне кажется, когда тебя туда отправляют, тебя любят. Возможно. Да, крутые дома престарелых стоят в районе 100к в месяц плюс-минус. Так это еще 100к в месяц это по-божески, если по меркам Европы или какой-нибудь Америки. 100 тысяч-то это всего лишь сколько? $1000? Правильно? Не, правда огонь. У вас каждый день игры, к тебе приезжают родственники, вас вкусно кормят, смотрят за здоровьем, болтаешь с бабками, и один сидишь 24/7 дома. Если сердце встанет, никто не увидит. Да, и главное, что родственники к тебе приезжают, и ты просто, знаешь, не каждый день ты им на мозг капаешь своим присутствием, да, и мешаешь, и занимаешь жилплощадь, и они ждут, когда ты подохнешь. Нет, ты уже уехал, и все хорошо. Почему бы к тебе раз в неделю не приезжать? Ты не мешаешь внукам смотреть мультики, они действительно к дедушке поедут поговорить там, посмотреть на него. Он не представляет никакой, это как его, никакого дискомфорта, этот существующий дедушка. И да, в доме престарелых это тебе не нужно спускаться вниз, сидеть на скамейке, чтобы разговаривать с другими бабками. Ты просто все время находишься с другими бабками и детками, чтобы с ними играть в шашки, шахматы и обсуждать всех проституток и наркоманов. Ты круглые сутки находишься. А если ты одна дома живешь, к тебе там приезжают даже, вот, ну, поговорил с тобой сын. Или даже живет с тобой сын. Для того, чтобы с другими бабками, тебе нужно спуститься вниз. И хорошо, это вроде бы движение, это жизнь. Ты спускаешься, сидишь на скамеечке летом. А зимой? А в дождь? Ни с кем ты не посидишь, ни с кем не поговоришь. А в доме престарелых постоянно такие же, как ты. Если ты сам себе не заработал, жить в кайф на берегу моря, и ребенок твой приезжает, это ж круто. А если у тебя есть силы, путешествуй. А мы простыню дочитали, я просто пропустил ее. Да, но там не совсем про это было. Там чуть-чуть было про машину и все. Аноним, 94 рубля с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. PlayStation 5 или последних Xbox? Сам до сих пор сижу на PlayStation 3, вот хочу обновиться. PS4 пропустил, компа нормального нет. Устроился на норм работу, теперь потираю руки и выбираю, хотя еще накопить надо. Где больше хороших игр? Ну, конечно, больше хороших игр на PlayStation, просто потому что у них есть эксклюзивы, а у Xbox эксклюзивов, ну, тоже есть. Но и что, Forza Horizon, если гоночки любишь. А потом что, Sea of Thieves, так Sea of Thieves и так вышел, да, Море воров. Хоть какие-то эксклюзивы, хотя бы временные, на год, на два, есть только в PlayStation 5. Но если с точки зрения экономии, то лучше, конечно, Xbox и Game Pass Ultimate на 3 годика, и тогда у тебя будет просто постоянный доступ к каким-то играм, в том числе хорошим и топовым. Я так думаю, мне так кажется. Не знаю, как вы, а я буду семечки продавать на улице, понятно. А я буду ходить с клюкой и кричать на всех и бить всех клюкой, пока мне морду не разобьют и не сбросят в канаву. Костя, так, донатьте, дорогие друзья, на хорошее настроение. Продолжайте. Спасибо большое всем, кто донатит. На продолжение нашего банкета донатьте. Так, Костя, в каком сервисе обложки со своим лицом делаешь? Очень круто получается. Миджорни, стандартно, в Миджорни просто задаю, а потом натягиваю при помощи, забыл, сейчас открою, скажу. А потом натягиваю лицо свое на получившиеся картинки. Просто делаю картинки, а потом на эти картинки натягиваю уже лицо. Они не сразу генерируются с моим лицом. То есть это две отдельные. Вторая нейросеть нацепляет, только и занимается тем, что нацепляет лицо. Называется оно InSwapper. 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 Блин, мне нужно вот эту штуку постирать, потому что она пахнет почему-то блевотиной, хотя я на нее не блевал. Но пахнет блевотиной. Так. Что с визой? А что с ней? Я вроде никуда визу не получал. Дильшат, салам алейкум, Константин, салам алейкум. Давно не был в прямом эфире. Как у тебя получается называть Сербию «это мой дом»? Вот это чувство дома. Что-то я не очень замечал это за собой, в принципе, да? Ну, у меня нет никаких, как это, как сказать-то? У меня нет никаких триггеров на слово «дом». Оно не особенно имеет для меня какое-то сакральное значение, чтобы я не мог использовать слово «дом». Как отвратительно. Понюхай еще раз. Да-да-да. Блевотина. Так вот. Для меня слово «дом» не сакральное. Я могу его использовать по отношению к чему угодно. Ну и я считаю домом то место, где я нахожусь. Не, ну можно было бы еще поговорить там о словах «родина» и как вы там его воспринимаете. Но я говорю про дом. А дом – это то, где ты сейчас находишься. Это не противоречит никакому, мне кажется, мировоззрению. Ну, не вижу в этом проблемы. Дом, он и есть дом. Ну, в крайнем случае, дом – это просто строение какое-то, где, жилое помещение. Это дом. И, ну, а вообще, у меня нет никакой проблемы назвать дом то помещение, где я ночую. Не знаю. Мой дом всегда со мной. Так. Костя, а как ты думаешь, смог бы ты рассказать что-нибудь интересное про жизнь в России какому-нибудь иностранцу? Думаю, что нет. Я 10-й год занимаюсь тем, что пытаюсь вам рассказать что-то интересное. И то большинство людей не считают мои рассказы интересными. С чего ты взял, что я могу хоть чем-то заинтересовать иностранца? Я думаю, что я иностранцу, ну, предположим, что между нами нет никакой языковой проблемы. Я бы иностранцу вообще ничего не мог интересного рассказать. Я своих людей, с которыми прожил всю жизнь, языком которых владею на удобоваримом уровне, не могу ничем заинтересовать. Ты серьезно? А иностранец – это человек, живущий в другом информационном поле. Я ему вообще ничего интересного не могу рассказать. Абсолютно. То есть я могу вам еще там с горем пополам какую-то не лекцию устроить про Есенина. Но неужели вы думаете, какому-нибудь иностранцу будет интересна не лекция про Есенина? Или про космическую бомбардировку 1816 года? Да нафиг это кому надо? Не, вообще ничего иностранцу не могу рассказать. Это непринимаемо внимание разницу между языковой барьер между нами не принимая во внимание. То есть, если бы мы говорили на идеальном универсальном языке, а если уж на, то тогда вообще полностью полная пропасть. Не представляю, что можно рассказать интересное иностранцу России. Не потому, что она неинтересная, а потому, что я понятия не имею, что интересно иностранцам, что неинтересно было бы мне. Понимаете, мне в России интересна природа, мне нравится климат, мне нравится вот непролазная тайга, мне нравятся вот эти тундры, как они выглядят, хотя я в них не был, мне нравятся степи, ну и понятно, почему степи, вот эти холмы Алтайского края. Вот, мне нравятся тихие реки в лесу, мне нравится вообще в принципе лес. Мне нравятся вот такие, как не горы, которые там заснеженные, а вот такие горы с лесами. То есть по большей части природа. С чего она будет иностранцу? Если америкашка, он поедет в какую-нибудь свою Аляску, и там то же самое получит, в свой Йеллоустоун и все остальное. Культурологически мы тоже слишком разные. С той литературой, которая мне нравится, она не понравится иностранцу. Я вообще не представляю... Хотя, с одной стороны, вот я читаю же иностранную литературу, да, например, там «Великого Гэтсби». Что там еще написал? «Ночь нежна», да? И вроде понимаю, все интересно, но мне почему-то кажется крайне каким-то, знаете, лицемерным и неправдоподобным, что американцы вот читают Достоевского или Толстого. Они же все знают Достоевского, «Преступление и наказание», и «Войну и мир» тоже знают. Ну, настолько знают, что вот прям, ну, популярно, да? Популярная книжка. И я вот не понимаю, мне кажется, что ну, невозможно читать. Почему-то мне со стороны кажется, что это вообще непонятно вне культурного кода. Вне культуры России это вообще непонятно. Ну просто ну, вообще непонятно. Ну просто целиком и полностью. Хотя я же понимаю, да, что я и Джейн Эйр читал, там, и «Гордость и предубеждение», вот это вот все старенькое. И мне же было понятно без контекста. Почему им не будет понятно? Но мне почему-то кажется, что... Мне кажется, что вот «Тихий Дон» они начнут читать, и такие, что? Какая станица? Какие казаки? Зачем? Чтобы что? Не понимаю. Ну, и как и... Вот, с одной стороны, литература есть, да, которая понятна, ты читаешь, и она понятна. А с другой стороны, например, синематограф. Американский синематограф мы смотрим, потому что мы к нему привыкли, как потребители. Но абсолютно все остальные кинематографы я не перевариваю. Я не могу смотреть французское кино. Я не могу смотреть немецкое кино. Говнище. Ну просто говнище. Вот, то есть совсем культурный слой не переваривается абсолютно. То есть я не понимаю, что, зачем, почему так. Оно все как аниме. Просто не понимаю. И мне кажется, что и так же они посмотрят такие, чтобы что. И поэтому русские фильмы не особо популярны. Не потому, что они плохие, а потому что... Вау! Я сделал пельмени и хлеб с майонезом. Круто! А что круто? Плохо или хорошо, скажет иностранец. Непонятно же. Непонятно же. И что рассказывать иностранцу? Про архитектуру? Ну, в этом я ничего не понимаю. Города? Города – это дед. Страшнее только деревни. Чем ты ближе к земле, тем ближе к тебе черви. Я к тому, что все города – говно. И иностранные тоже, поэтому я не могу ходить по городу и говорить: «О, посмотрите, какое красивое здание». Вау, смотрите, вот еще одна коробка. Вот это красная коробка, а вот это зеленая коробка. Посмотрите, окна квадратные, а тут окна круглые. Красиво. Непонятно. Проблема с домом. Проблем с домом нет. Возможно, есть ассоциации с детством. У меня так. Но в целом не вижу проблемы жить в другом городе, стране. Так и делаю. Очень комфортно. Так когда вы сейчас в Сербии? Да. В Исландии? Да. Костик, ты прочитал агрессивно. Я имел в виду, ты чувствуешь, что ты там, где должен быть. Нет. Нет. Но дело не в стране. У меня ощущение, что я не на той планете и не в то время. У меня ощущение, что я не на той планете и не в то время. Как часто у вас бывает, я такое в ТикТоке видел. Ну, вам же снятся, наверное, когда-нибудь кошмары. Были же у вас кошмары? Или просто плохие сны? Когда ты слишком долго поспал? И был такой проработанный сон, неприятный. Иногда кошмар, иногда просто плохой сон с реалистичными персонажами и реалистичными событиями. Тебе приснилось что-то плохое, как умирают люди вокруг тебя, там твои родственники, или как ты совершаешь какое-то большое преступление, как тебя преследуют, ловят. Сажают в тюрьму, как отрезают тебе ноги, как за тобой бежит какой-нибудь слендермен, а ты все в лесу не можешь никак от него убежать. И вот ты бежишь по этому темному предрассветному лесу, и вроде бы уже скоро рассвет, вроде бы сумрак уже рассеивается, но за тобой кто-то бежит, и ты изо всех сил стараешься, но ноги ватные, и он уже тебя догнать не может, или эти преследователи бегут за тобой. И они бегут за тобой не потому, что они злые, а потому, что они правы, потому что ты преступник, потому что ты убил каких-то детей, ты бежишь по лесу, и вот они тебя догонят, и ты не на стороне правоты. И они тоже устали, они кричат, и тебе будет больно. Или не больно, или они тебя поймают и свяжут, и подтащат в тюрьму, и бросят в глубокую яму. И ты бежишь по этому сумраку, в этом лесу, и они за тобой, и только деревья трещат, и мох под ногами мокрый, и ноги ватные. Ты бы хотел рвануть, чтобы куда-то подальше чуть-чуть отбежать, и спрятаться где-нибудь в буераке, чтобы они тебя не нашли и прошли мимо, и ты мог пойти какой-то другой дорогой, подумать, а зачем ты это совершил, что произошло, почему. Но ты не можешь рвануть, потому что ноги ватные, и остановиться не можешь. Ты мог бы сдаться и упасть, но силы еще есть, и ты продолжаешь не сдаваться. И они бегут тоже уставшие, а потом ты просыпаешься. А потом ты просыпаешься в поту, жарко. На даче. И выходишь, а все куда-то ушли уже по делам. И ты выходишь на даче в лесу. Жарко. Где-то 11:30 дня. Солнце светит. И вроде совсем на все это не похоже, но вот эти вот деревья впереди. И он тоже так же. И ты не можешь избавиться от ощущения того, что ты вот это ночью-то и бежал. Ноги-то ватные, уставшие. Ты не выспался, потому что переспал. Потому что тебе было жарко, и ты никак не можешь избавиться от ощущения, что это был не сон, что это была правда, что так оно и было. Но ты успокаиваешься постепенно, постепенно тебе становится хорошо или легко от того, что это всего лишь был сон. Но все равно это длится какое-то время, минут 20-30, пока ты не сделаешь себе кофе, пока не вымоешь лицо, пока не придут люди и начнут говорить, и тут ты уже можешь забыть этот сон полностью и навсегда. Но вот эти первые 20 минут ты думаешь, что этот сон был реальностью, ну, стрёмный, он слишком был проработанный, слишком цветной, слишком хороший. Но потом все проходит, Все, отпускает, все хорошо. И ты на жаре, но ты высох, потому что жарко-то тебе было под теплым одеялом. Вот, ты проснулся, выпил кофе, походил, голова перестала гудеть. Все пришли родственники, все стали разговаривать, и все хорошо. А есть обратная ситуация, когда ты думаешь, что сон не кончился. Когда ты вспоминаешь какой-то фильм, да, в котором чувак зашел в магазин, вот, и на него напали грабители, на этот магазин. Они наставили на него пистолет, и на какую-то женщину пистолет наставили. И он, этот чувак, повел себя геройски. Они выстрелили, он увернулся. И он и спас эту женщину, и, значит, бандитов победил. А он какой-то простой там, этот чувак, фильм такой был. Он какой-то простой чувак, там, рабочий, еще что-то. И ему говорят, вот ты герой. Берут у него интервью по телевидению. Один раз взяли, его люди узнают, хлопают в ладоши, говорят, что он герой. Вот, какие-то поклонницы появляются, а он там женат. Потом, значит, эти какие-то режиссеры голливудские говорят, давай мы снимем фильм про твою жизнь, и суть до дела, обещают ему кучу денег, заключают с ним контракт, потом говорят, давай ты сам себя сыграешь в фильме, сам себя, вот, на роль твоей жены берут какую-то голливудскую красотку, и вот он стоит, снимается в этой сцене, и в ту жертву, девушку, которую он спас, тоже какая-то голливудская суперзвезда, которая уже положила на него глаз за то, что он такой герой, и вот его карьера так вверх идет, что он вдруг стал актером. И вот они снимают первую сцену как раз в этом кафетерии, где напали бандиты. Он сам себя играет, девушку, которую он спас, играет голливудская звезда, которая смотрит на него явно каким-то сексуальным подтекстом. Вот. И он ей тоже глазки строит, что типа он и не против с ней, да, и потом на него наставляют пистолет, ну, вот эти актеры, и вдруг какая-то вспышка, и он лежит на полу в этом самом кафе, потому что на самом деле в него выстрелили, потому что на самом деле он не прогеройствовал ничего, а в него выстрелили, и вот это его предсмертная агония, он представил, что он с ними справился, какую-то свою жизнь дорисовал в фантазиях, что вот он стал звездой, героем и сам себя играет в кино. Я не помню, что это был за фильм. Если кто-то вспомнит, напишите. Вот. И сейчас, в последнее время, иногда создается такое впечатление, что где-то прошел вот этот переломный момент, и ты как раз находишься в этом сне, в этой агонии предсмертной. И кажется, что ты вот в какой-то момент должен проснуться, потому что ты бежишь вроде, и ноги у тебя ватные. И ты такой, это сон. Нет, смотришь на руки. Ты, если можешь видеть руки, значит, это не сон. Но ноги-то ватные, и догнать тебя не могут. И ощущение такое, знаете, плохого, тревожного, душного сна. И ты такой думаешь, может быть, я где-то еще сплю? Может быть, я где-то еще сплю? Вот. И ощущение, что я во сне. Вот ты спрашиваешь, нет ли у меня ощущения того, что я на своем месте. Нет, у меня ощущение, что я не в своем времени, не на своей планете. Что я во сне, который никак не может закончиться. И он не настолько плохой, он не настолько кошмар, чтобы я проснулся с криком. Это просто плохой сон. Этот плохой сон все длится и длится, и ты в этом плохом сне ложишься спать и просыпаешься на следующий день. Лимб такой, сон внутри сна, ты опять в нем просыпаешься. И никак не можешь полностью по-настоящему проснуться. Варокс, 5 евро. Если тебе будут донатить на аниме, как будет это происходить? 100 баксов за серию, 100 баксов за сезон, 100 баксов за час, 2 часа, 3 часа, все аниме. Ну, во-первых, мы уже устраивали смотр классического аниме. У нас есть записи, у нас было, как это, Акция какая-то во Вьетнаме. Мы просмотрели 5 больших полнометражных классических аниме. Я уж не помню их название, не то чтобы я ими проникся. Если речь идет о сериалах, да, то еще и под заказ. Ну, наверное, будет упираться примерно в 2 часа за 100 баксов. Ну, потому что вы заказываете аниме, то есть это же по вашему усмотрению. Мне ж, по моему усмотрению было бы 50, но мне аниме не нравится, поэтому как заказ фильма до 2 часов. То есть сколько в серии в 2 часа влезет, столько и будет. Ну, если аниме идет по 20 минут, то получается 20. Сумасшедшие цифры. То получается 6 серий. Правильно? Если серия идет по часу, значит 2 серии. Если одно полнометражное аниме, то одно полнометражное аниме за $100. Такой примерно расклад, я думаю. Вон, ББ Курса пишет. Был марафон вроде, но он вроде так и не написал даже заметки по просмотрам. Там вроде был гид, Сакира, твое имя. Твое имя было оценен более или менее, гидсы не помню. Ну да, вот мы посмотрели что-то, Акира посмотрели, что-то еще. Но я не проникся. Хотя ББ Курса прав, что я не сделал каких-то обзоров. Вот обзоров по просмотру сейчас бы было бы направлено, но я вот все забыл. Я уже полностью забыл, что мы смотрели. А так самый раз был бы обзор по просмотренному в кинобреде, ну, то есть просто в отдельных роликах. Кстати, сейчас мы с Анастасией смотрим «Сёгун», новый сериал. И я почитал Википедию, вот. И хотелось бы потом высказаться по сериалу «Сёгун». А самое главное, может быть, даже... Не буду говорить, что. Адо не получится. Адо не получится. Так... Ты все же можешь интересно рассказать вопрос только, почему подписчиков так мало. Но это эффект кадавра, может быть. Кто тут не понимает. Пошел, подписался на чела с Японии. Это, наверное, самый странный способ получить себе трафик на соцсети через кадавра. Но и такое бывает. Иностранца бы впечатлил холистический холодильник. Мне кажется, нет. Мне кажется, таких вот историй про холистический холодильник, вот ты просто открываешь какие-то ролики про Америку или популярные тиктоки, у них таких персонажей просто хоть жопой жуй. Мне кажется, у них такое происходит просто... Ну вот, холистический холодильник, посмотри фильм после прочтения «Сжечь» братьев Коэн. Он классический холистический холодильник. Вот, про ультратупых людей, про просто максимально зубокрылых идиотов. Поэтому я думаю, что их такая банальная история бы совершенно не впечатлила. Живу в ней РФ 10-й год, дома себя не чувствую. Но интересно, что приезжая в отпуск, в РФ тоже не чувствую себя дома. Наверное, это уже норма. Либо до тех пор, пока свой дом не купишь, построишь. Не, ну такого ощущения, как я говорю, дома, я и к нему и не стремлюсь. У меня нет ощущения, что я... Вот по части вот как дома, нет. Я дома здесь, все прекрасно, хорошо. Не в своей тарелке я чувствую себя... философически, понимаете? Внутренне, духовно я чувствую себя не в своей тарелке, но это не про место. Это про планету и про время. Это не значит, что я человек будущего. Да? Возможно, никогда не будет той эпохи, где мне было бы прекрасно. Вот. Хотя я уверен, что мне было бы прекрасно в эпоху до существования людей. Как я уже говорил, за 100 тысяч лет до появления человека, я думаю, прекрасно. Вся планета привычная, хорошая. Вот, и планета Земля в самой лучшей своей форме, когда еще не появились поганые говорящие приматы. Так, вот, а если по части дома, я себя прекрасно чувствую здесь, дома, но я и во Вьетнаме чувствовал себя дома. Вот. А что, если фильм $100, то это где-то на 6 серий аниме хватит? Да, и вот я, кстати, до этого дошел. Примерно так и получается, да. Google. Кёльнский собор. Очень красивое здание. Вид, когда с метро выходишь, там станция. Не все здания зеленые, красные. Есть красивые. Понятно. Ну вот, может, Кёльнский собор и есть. Ну и, наверное, в Москве и в Санкт-Петербурге тоже 2 красивых прям домика прям, наверное, есть. Но так, чтобы прям тащиться по этому или как-то вести, хотел сказать, экспедицию, экскурсию, Я не знаю, о чем говорить. Или как, знаете, напиши сочинение. Заинтересуй поездкой в Россию иностранца. Понятия не имею, как его заинтересовать. Или вот культурой страны заинтересуй. Как? Как? Молодой человек, проснитесь, вы обосрались. А я и не спал. Ох уж, у меня ощущение того, что я не в том мире, не в то время и то место довольно часто возникает, порой временами, иногда с того момента, как я себя помню. Ну, «Войну бесконечности» за 100 баксов смотрели 2 часа 30 минут. Это один фильм. То есть, это один, если аниме будет идти 2 часа 12 минут, один полноценный фильм, то мы, конечно, его тоже посмотрим, если это один полноценный фильм. Но это не торговля, понимаете? Варокс, 5 евро. Если тебе будут донатить на аниме, как будет это происходить? 100 баксов за серию? Так, это я отвечал же уже, да? Отвечал, да. Что я туплю. Гитс, это призрак в доспехах. Версию 94-го года смотрел вроде. А, Ghost in the Shell. Ghost in the Shells? In the Shell. Неужели косплей на Сигуна будет? Не. Константин отправил донат с карты МИР, но он не прошел. Почему? Ну, слушай, дорогой, это проблема уже Donation Alerts. Donation Alerts – российская площадка. Если не проходит, я тут уже, мои полномочия, все, Варштейнер. Попробуй зайти по ссылке и задонатить через Boosty. Вторая ссылка – TopLink. И там ссылка есть на Boosty. На Boosty можно одноразово донатить, не обязательно становиться спонсором. Вот. Иногда Boosty работает лучше, особенно с иностранными картами. Не знаю, почему с мира не прошло. Выкуп полного просмотра Наруто сколько долларов? Чат не совпадает с онлайном. Что за бред тут? Что за бред тут все над мозги? Нет, я просто чат с отставанием читаю. Костя, кем работаешь? Безработный. Продаю людей, бананы. Шучу, не бананы. А сколько в Наруто серии? И по сколько времени? Да вы что, конченый, что ли? Какой Наруто? Это же шутка юмора. Нет. За ваши деньги можно что? Да не, он же говорит, сколько все серии стоит просмотра Наруто. Все-таки выложил видос на архивном канале. Ты ведь говорил, что это мертвый канал и никто не придет. Почему тогда тут стало больше онлайна? Потому что не стало больше онлайна. Потому что нет, не стало, потому что тут и было вот до выкладывания сегодня ролика столько же зрителей, так что нет, не стало. Вот. Когда здесь станет 500 человек, тогда будем говорить. А так копошение в районе 150 плюс-минус нормально. Я думаю, что при хороших раскладах мы можем дойти до 250, как мы заходили по какой-то причине в сентябре во Вьетнаме. Не знаю, по какой причине было это. Нет, не в сентябре. Ну, не помню, когда это было вот во Вьетнаме. Мы доходили до 250, хотя ничего не поменялось. Так что, когда дойдем до 1500, будем говорить уже, что какие-то мероприятия возымели эффект. Так. Наруто 720. Если задонатит, посмотрю. Не видел Наруто. Понятно. 720 серий, да? Угу. По сколько минут? Привет, Сири. Сколько серий в Наруто? Так. Сколько серий в Наруто? Свыше 700 серий. Так. Свыше 700 серий. Сколько длится серия Наруто? Первый сезон 220 эпизодов. Понятно. Второй сезон 116. Серия 24 минуты. 24 минуты. Ну, 24 минуты это... Это значит 5 серий в 2 часа, правильно? 50 плюс 50. Ну, пусть будет 5 серий в 2 часа. 5 серий в 2 часа. Так. Взрос на твоих видео, Костя. До сегодняшнего дня я думал, ты мирно почил в своей глубинке. Рад, что ты цел. Ждем новых шедевров. Спасибо. Спасибо. Подписывайтесь, смотрите ролики, которые выходят. Так. 5 серий. Без калькулятора не обойтись. Значит, 720 делим на 5. Умножаем на 100. $14,400, ребят. И начинаем смотреть сразу, сходу. 14400, можно в USDT. Ну, если в USDT, так и быть, согласен на $14,000. $400 скидочку сделаю. И начинаем смотреть сразу, сходу. Вот. Спасибо большое. Да добрые слова. Так. Филлеры можно выкинуть, поменьше будет. Ну, еще бы знать, что такое филлеры. Ну, в смысле, я знаю, что такое филлеры. Какие именно серии там филлеры, мы же не знаем, правильно. Так. Сумасшедшие деньги, да, сумасшедшие деньги. Пока вопросы в бесплатном разделе чата. Синий раздел чата, там, где написано «Вопросы на стрим сюда», кидайте туда. Пока там нет, и донаты закончились. Настроение еще полным-полно, поэтому переходим к обсуждению новостей. Так, ну, Никиту Калагриева мы уже обсудили. 24-летний челябинец угнал машину, вытолкнув ее в соседний двор. Мужчина в подпитии решил незаконно завладеть стоявшим открытым автомобилем ВАЗ-2106. Но попытка завести машину с толкача оказалась безуспешной. Докатив автомобиль до соседнего двора, он понял, что транспорт не заводится. Тогда челябинец попросту бросил машину и сбежал. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Ну, понятно, угон. Я, вот понимаете, угон, утолкал машину, то есть потратил силы, дурачок, да? Просто потолкал машину в другой двор, завести не смог и ушел. И вот это, если его поймают, то эта уголовка не просто поднятая с полу на пустом месте, это еще и уголовка по дурости, да, значит, еще и силы свои потратил, дебилый кусок. То есть ты еще и толкал ее машину. Просто дурачок. То есть ничего не получил, уголовку заработал, так и даже не проехался на этой машине, а просто силы потратил физические свои. Мне кажется, таким пакетом, как Наруто, должна быть супер скидка. 14к не задонатят. Вот найти середину какую-то можно попробовать. Ну слушай, можно и середину попробовать. Я могу 50% скидку сделать. А что, $7000 станет подъемной ценой? $7000 станет подъемной ценой? Ну давай $7000, хорошо. Ты говоришь, 14 тысяч не задонатит. Давай, я вот прям сразу, сходу, я открыт, ребята, для ваших предложений. Прямо сейчас скидка только сегодня и только для вас на просмотр всего Наруто, естественно, на Бусти. 720 серий минус филлеры, которые вы обозначите сами. $7000, ребята, я согласен и на $7000. Так и быть, прогнусь под вас. Под ваше желание. Вот. Устрою скидку даже, понимаете, не в какие-то распродажные дни, а прямо здесь и сейчас. Специально для вас скидка. Всего за $7000. Но здесь и сейчас 7 тысяч. $7000 тоже нет, но какие-то 2-3, может быть, и задонать. Нет, не задонать. Нужен один человек. Это в складчину не работает, Варокс. Никакие складчины никогда не работали. Мы уже миллиард раз проверяли. Складчины не работают. Не, ну может быть складчину, знаете, 3 человека договорятся, по $1000 скинут, да? Ну это раз. Но если у вас есть $3000, так давайте на $3000 смотреть другое аниме. Почему обязательно Наруто? Что других хороших аниме нет? Если миллионер донатит, то задонатил бы. А если обычный чел, то он бы задонатил на 15 серий максимум. Но донат на Наруто – это как перформанс, уже чтобы человек мучился. Это все же устарело уже. Аниме-шейхи не миф. Где они? Я их не встречал. Ну, они все, понимаете, аниме-шейхи, они сидят у стримеров-шейхов. Я бы очень рад увидеть шейхов здесь. Есть карта филлеров, их где-то половина или даже больше. Я просто не фанат Наруто, но со скидкой в 70% я бы что от больше заказал. Ну, что-то большое, да?
Офигеть, у меня в 2015 году подобным образом решили приору угнать. Я забыл ее закрыть. На утро обнаружил ее в соседнем дворе с украденными духами и флешкой на 2 гигабайта. Какие-то неудачники одни, а? Я имею в виду какие-то воры-неудачники. Приору. Зачем угонять приору? Ну, с одной стороны, да? С одной стороны, нафиг оно надо, уголовку поднимать за приору. С другой стороны, но кто приору будет искать? Я имею в виду из полиции, и они же распространены. То есть, чем реже и чем лучше тачку ты украдешь, тем интенсивнее ее будут искать, правильно? Поэтому как-то вот тоже так двояко вогнуто. Никогда себя так не вел. Мать одного из подростков... Так, понятно, это чернуха. Хитрая жительница Сочи набрала кредитов на своих друзей на 9 миллионов и пошла их тратить. Она убедила жертв дать ей телефоны с открытыми банковскими приложениями. Как рассказали пострадавшие, 42-летняя безработная Сусанна заранее придумала свой коварный план. Она сочинила для друзей историю. Якобы ей надо вывести деньги, которые она подняла на онлайн-бирже. Но ее счета почему-то заблокировали. Наивные друзья верили и давали Сусане воспользоваться своими банковскими приложениями. Они логинились или передавали телефон ей в руки. Та быстренько оформляла кредиты, а позже переводила деньги на свой счет. Итого счастливыми обладателями кредитов стала одна ее подруга и двое приятелей. На них теперь висят займы на 1,5, 2 и 5,5 миллионов. Миллионершу быстро задержали и поместили по подписку о невыезде в отношении нее. Возбуждено уголовное дело. А почему? Вот а что это за такое? Я не понимаю. Вот это тоже, знаете, такие шутки юмора, когда вот с пожилыми людьми, когда разговариваешь, да, они такие во все не верят. Ты такой говоришь, я работаю удаленно. Ой, не работает это все какое-то... Обманут тебя, лошара вонючий, устроился бы нормально на завод идти. Да? Потом что-то говоришь, я там купил там шампунь, который отлично моет голову. Ой, все это мы дегтярным мылом мылись всегда хорошо, а это тебя, дурачка, заставили заплатить 2000 рублей за шампунь. Ну и дура, купила, потратила такие деньжищи, лучше бы дегтярным мылась. Развели тебя, лохушку тупорылую, на деньги. Потом еще что-то покупаешь, там смартфон за 100 тысяч. Вот это за эту игрушку 100 тысяч заплатила. Ой, ну и дура, ой, тебя развели, ой, за бренд переплатили. Ой, вот это вот все не надо, зачем, у меня нормальный телефон МТС за 2000 рублей, все то же самое делают. Ой, как дуру тебя развели. И потом звонит какой-то черт. И говорит ей, я супершпион, давайте вы вместо меня ограбите ломбард, чтобы спасти мир от нашествия инопришельцев. Верю. А еще переведите мне 12 миллионов рублей. Да-да, сейчас переведу. Сейчас переведу. Это, конечно, правда. Конечно, правда. Это внучка моя дура покупает шампунь за 2000, ее лохудру развели. Это смартфон ее размели как дуру. Конечно. Но когда звонит мне супершпион, который говорит, что нужно ограбить ломбард и перевести ему 12 миллионов рублей, это, конечно, правда, это ж не может быть ложь. Это ж мне по телефону позвонили, мне же голосом это сказали. Чего? И тоже все такие, ой, это все пропаганда, это все меня никто не обманет. Меня не обманет ни провласть, меня не обманет ни американцы, меня не обманет ничего. Меня обманет, вообще меня никто не обманет, я никому не верю. Я старый волк, я одинокий одиночка, одиноко бредущий в этом одиноком мире. Я никому не верю, потому что не верь никому, никогда, потому что жизнь меня потрепала. Потрепала меня жизнь, я никогда никому не верю ни в чем. О, Сюзанна, привет. Телефон с открытым приложением, банковским, с моими деньгами. Да, конечно, на, Сусанна, я же тебя 2 месяца знаю, пожалуйста, на. Чего? Мать вашу, чего?
Мамка говорила, что твое IT ни к чему не приведет. Я в IT зарабатываю среднюю годовую зарплату меньше, чем за месяц. Ну, вот видишь как. Ну, то есть человек такой говорит, я там что-то в онлайн-казино, какая-то махинация. Ну, давай, куда, что? Что мне ввести? Ты мне скажи, что ввести? Че тебе должен телефон-то давать в руки свой?
Непонятно.
В московской клинике мужчина ограбил хирурга на 30 тысяч рублей, чтобы сводить свою девушку в ресторан. Она была довольна курсом лечения. Она была недовольна курсом лечения, и он ограбил хирурга на 30 тысяч рублей.
Понятно, но новость оборвана, не влезла. Ребята, не кидайте картинку, вы кидаете картинку и новость. Ну вот опять, Антон. Это две новости от Антона. Да, Антон М. Не кидай картинки, кидай только новость, потому что у тебя получается картинка и один абзац новости, все остальное не влазит. Мы не знаем, про что новость. В Подмосковье школьник, понятно, чернуха.
Копы нашли в доме у жителя Киргизии 130-метровый подземный туннель в Узбекистан. Через него мужчина переправлял контрабандные товары и людей. 130-метровый, а почему он в Киргизии? Туннель в Узбекистан прям на границе живет, что ли? Ничего себе. Мне кажется, так не бывает. Ну, то есть, 130 метров – это очень мало. Если ты живешь так на границе, то ты под пристальным контролем. Если к тебе кто-то приезжает, что-то привозит, это же палево ж дикое, правильно? Я понимаю, туннель несколько километров. 10 километров, там 5 километров от границы здесь, 5 километров от границы там. Нормально.
Непонятно. Замечал, что родственники друг друга, друг для друга не авторитет, а вот к незнакомцам парадоксально доверие больше, особенно харизматичным и с подвешенным языком.
Понятно. И это печально.
Это значит, что родственнички настолько хороши, настолько общаются с тобой прекрасно и вызывают доверие, что ты легче поверишь мошеннику по телефону, чем своим родственникам, да? Вот разговоры, кстати, когда, помните, мужчина свою уже мать отговаривал перевести деньги, а она все равно убежала из дома, чтобы мошенникам отдать свои деньги. Помните, такая была история? И вот думаешь, как же ты с ней общался, что она убежала, чтобы отдать деньги мошенникам и не слушала тебя. С другой стороны, маразм же старческий, вот по мне посудите, да? Очевидно же, что можно просто наглухо бахнуться, и никакого отношения это к тому, кто с тобой разговаривает, не имеет.
Со школьниками чернуха одна, ага. Пророк из Кении, назвавший себя реинкарнацией Иисуса Христа, обратился за защитой в полицию, так как прихожане предложили распять его на Пасху, просто ради проверки. Анекдот дня.
Это, кстати, забавно. Я не помню, я пересказывал вам или нет.
Советскую фантастику, когда читаешь, не советскую фантастику, а иностранную фантастику, которую одобрил Советский Союз, я сборники зарубежной фантастики читал 60-х, 70-х годов, выпущенные в СССР. И там, там, мягко говоря, антирелигиозные книжки. Там есть один рассказ, вот похожий на этого жителя Кении. Там, значит, чувак живет на какой-то планете. А вокруг, ну, он какой-то ханыга, какой-то, как, знаете, как Хан Соло. Ну, то есть собирает какие-то вещи, чтобы их потом перепродавать. Приехал и поселился на этой планете, ждет, когда будет случай, чтобы увезти весь скарб, который он тут набрал, чтобы там где-то его продать, ну, и частично разбогатеть, не сильно. Ну, в общем, они несут ему какие-то полезные ископаемые шутки. Местное население, какие-то инопришеленцы, находящиеся на стадии развития, ну, каких-то племен. Вот. Но они обладают что-то какой-то предельной честностью и жаждой получения информации. То есть он им просто платит тем, что он просто им рассказывает. Просто все, что знает, рассказывает, и все. То есть они ему по очереди служат в качестве просто уборщиков, там, отнеси-поднеси, там, еду приносит, а платит он им тем, что просто рассказывает. Вот солнечная система, я живу на планете, там есть вода, там так-то, так-то, так-то. Вот, и какие-то они там, ну, не очень похожи на людей эти существа. И вот в один прекрасный момент, вот он все просто им рассказывает правду, в один прекрасный момент пролетает корабль, с его старым знакомым, тоже каким-то ханыгой. И этот ханыга не выходит, но говорит, я привез к тебе пассажира. Он говорит, какого пассажира еще? И выселяет. Тут говорит, нахрен мне этот пассажир нужен. Смотрит, а этот пассажир, короче, священник. Вот.
И, ну, они все принимают за чистую монету, все полная правда. Ну, то есть, что он говорит. И они вот больше всего ценят знания, информацию. Он думает, ну вот, когда-то они довольно быстро разовьются и станут, наверное, высокотехнологичной цивилизацией. Я один из первых, кто дарит им какие-то знания. И прилетает священник. Он там что-то ссорится, забирает своего священника, а тот говорит, вот он приехал с миссией. Значит, рассказать им о разумном, добром и вечном. В общем, они там что-то поругались с этим кораблем, и корабль улетел. С корабля никто не высадился, только священника оставили. Он, значит, с этим священником познакомился, конечно, но так, сквозь зубы. В общем, поругался с ним, нафиг ты сюда приехал со своей этой религиозной миссией. Тут, как это, пустые сосуды этих прекрасных маленьких людей, которые жаждут знания, ты приехал тут им со своими религиозными рассказами. Он говорит, ну вот они сами будут выбирать. Вот. И потом они пришли к нему, они половина стали людей, короче, к нему ходить, чтобы он им рассказывал. Потом какие-то особенно любившие вот этого самого первого главного героя к нему стал приходить и говорить, вот ты говоришь одно, да, а вот этот человек говорит другое. Он говорит, что там на небесах есть Господь, вот, он нас всех создал, и землян, и неземлян, мы его не видели, вот, но он говорит, что всех нас создал. И что нужно вот, ну, то-то и то-то делать, так себе поступать, нужно ему молиться и все остальное. И он говорит, это неправда. Он говорит, а как мы можем разобраться, ну, вот эти местные аборигены, а как мы можем разобраться, что правда, а что неправда? Вот, ты нам рассказывал одно, и никогда не говорят, они не говорят ему, что ты врал. Он говорит, ты никогда нам не говорил про Господа. Он говорит, ну, я вот не верю, нет никаких доказательств, что он есть и все остальное. Они говорят, а вот этот вот священник говорит, что есть, что он на нас смотрит, что он нас всех создал, что мы все его дети, что мы должны ему молиться, что мы не должны совершать грехов. Пятое, десятое. И потом они решили им сделать очную ставку. И они позвали их, ну, вместе, там собрались в какой-то церкви, они построили ему уже церковь какую-то, этому священнику, ну и типа дебатов. Я не помню, там что-то суть до дела. Вот, но они тоже ультралогичные существа, потому что им нужна была информация, и они ультралогичные из того, что им говорили, то есть там прямо им скажешь, там, типа, шел дождь, что такое дождь, снег, они там даже, там в самом начале рассказа было, он идет, и когда корабль летит, этого, ну, когда привозит священника, они такие слушают шум, и этот слуга, они прям, у них какая-то ультралогика работает, поэтому они информацию любят и все, и он такой говорит, мы слышим шум. Тот такой говорит, да, человек, в самом начале рассказа. Он говорит, этот шум не похож ни на что, что есть на нашей планете. Да. Значит, это космический корабль. Да. Если ты находишься здесь, а больше здесь нет никого, значит, это другой космический корабль. Да. Если это другой космический корабль, вот, а мы знаем только тебя, а ты летал в космосе, значит, ты должен пообщаться с теми, кто прилетит на этом космическом корабле. Ну, там я тебе условно так простенько рассказал, но он там делает такие прям логические выводы, что, то есть, приходит к выводу, что, где и почему, где он это слышал и что это является. Они приходят, там действительно космический корабль. И потом они устраивают им вот очную ставку и задают вопросы. И тот им Библии там все рассказывает, вот в Библии написано и все остальное. И они ему говорят, этому священнику в один прекрасный момент, они там типа все делают какие-то выводы, и потом такие, ну мы же можем проверить. И священник такой говорит, да, проверить, типа молодцы, правильно. Не нужно доверять каждым людям, которые вам что-то наговорили, нужно все проверять. А тот, который сидит, человек такой ему говорит, ну, там что-то типа завязалось, какая-то заварушка, он такой ему говорит, беги, священник. Вот он такой, а почему мне нужно бежать? Он говорит, а потому что сейчас они будут проверять. А они, короче, решили такие типа, так, как мы можем проверить существование Бога? Он же говорит, что он там где-то есть, и все, но мы его не видим, правильно? Иисуса мы не застали, мы его тоже видеть не можем. Значит, мы должны повторить какое-то священное действие, чудесное. И если это священное действие произойдет, значит, Бог существует.
Если ты приехал с великой миссией нам доказать, что Бог существует, то ты должен доказывать из какого-то списка существующих чудес. Существующий список чудес описан в книге. Одно из самых больших чудес – это воскрешение после распятия. Соответственно, мы должны удостовериться, что Бог есть, тем, что Он должен нам показать воскрешение против после распятия. Поэтому мы тебя, священник, сейчас распнем. И они распяли священника. Ну, потому что им нужно было доказательство. Так они говорят, ты же приехал сюда? И он говорит, да, моя миссия принести вам Слово Божие. Он говорит, если твоя миссия Слово Божие, для чего ты нам его привести? Чтобы вы поверили в Бога. Чтобы мы поверили в Бога, нам нужно доказать, что Он существует. Правильно? Да. Но ты же говоришь, что Он невидим. Да? Значит, показаться Он не может. Правильно. Иисуса мы посмотреть не можем, потому что Он умер. Правильно? Правильно. Значит, Он должен нам явить какое-то чудо. Мы же не можем Ему диктовать, какое чудо Он должен показать. Правильно? Мы можем только увидеть то, что Он уже делал. То есть в том, что мы, может быть, уверены, что это явление Господне. Ну и они выбрали вот распятие и распяли этого священника. И все. На этом конец раз. Я не помню, там этот главный-то герой выжил или нет. Он его пытался спасти, но ничего не получилось. И он сказал, что-то там в конце-то какая-то такая подоплека была, что типа вы были... Ну, он разговаривал, потом этот его догнал, с его любимчик, и говорит, что типа он нам не доказал, что мы типа без этого, как его... Ну, что Бог существует. Ну, и там какая-то мораль была в том, что он говорит, до того, как пришел сюда священник, вы были безгрешны. Вот. А теперь вы убийцы. Ну, то есть, вне зависимости от религиозной составляющей, вот, вы его убили и стали убийцами. А до того, как он прилетел, вы были безгрешны. То есть, ну, суть в том, что вроде бы вы стали плохими, и теперь вы стали такой же цивилизацией, как и все остальные. Вот, потому что вам рассказали про религию. С другой стороны, вы и стали убийцами только потому, что к вам пришла религия. А до этого, до того, как она к вам пришла, вы были безгрешны. С точки зрения церкви, Бог не... Мы не с точки зрения церкви, я вам просто пересказал рассказ, который даже не я написал, понимаете? Это к новости, ребята, про пророка в Кении, назвавшего себя реинкарнацией Иисуса, обратился за защитой в полицию, так как прихожане предложили распять его на Пасху, просто ради проверки. Ну, это же прям похоже на этот рассказ, правильно? Мне так кажется. Я так думаю. Так. На Олимпиаде в Париже спортсменам выдадут 300 тысяч презервативов для веселого настроения. Каждый из 9 тысяч атлетов получит по 2 презерватива в день. Каркасы кровати в Олимпийской деревне сделаны из картона, но должны выдержать до 250 килограмм. То есть гарантированно 2 человек. Суть в том, что спортсмены постоянно занимаются спортом на тренировках, и времени на секс у них есть только на Олимпиадах. Дабы избежать попадания с пидорака, спортсменам выдают презики, а трахаются спортсмены со спортсменками. Ну, не по этому поводу, как ты говоришь, что им некогда заниматься сексом. Им есть когда заниматься сексом. Просто дело в том, что все спортсмены, они же как бы находятся на пике своей формы. И, естественно, если это мужчины, то у них без того повышенный тестостерон. Если женщины, то у них свои там эстрогены повышенные и все остальное. То есть они находятся в пике своей спортивной, человеческой формы. То есть в пике формы для продолжения рода, естественно. Поэтому, а вы собираете их в Олимпийской деревне. Это и раньше так было. Это не сейчас только раздают презервативы. Их всегда раздавали. Но не под соусом, что им некогда заниматься сексом, кроме как на Олимпиаде, поэтому они идут туда, чтобы потрахаться. Ничего подобного. Им всегда есть с кем потрахаться, но там они решают проблемы сами. А тут вы в огороженном пространстве собираете, вы представляете себе, мускулистых, красивых, спортивных, молодых людей и девушек, Вот, которые друг друга не знают и которые будут вот 2 недели общаться только друг с другом. Опыт общения с другими людьми из разных стран, но еще и с молодыми, и с такими же спортивными, с общими интересами, естественно, что вызывает огромное количество симпатий друг с другом, поэтому презервативы найдут себе применение. Людей и девушек. Да. А как рассказ называется? В душе не знаю. Понять не имею. Во все времена был процент людей, оправдывающий проституцию. Не в смысле ее легализации, а в смысле персональной мотивации женщин.
Она жертва системы, у нее не было другого выхода. Это все от голода и безденежья. Ей нужно было содержать детей.
Однако мы с вами прекрасно знаем людей, предпочитающих работу официантки, горничной, дворника, сиделки. Да в конце концов человек предпочитает мыть горшки на вокзале, но никогда не пойдет в проституцию. Соответственно, речь идет о личностных качествах и дополнительных мотивах. Мазохизм с патологической тягой к мужскому вниманию. Если же говорить о людях, желающих этически или физически отмыть путану, то речь идет о спасении. Спасатель всегда будет искать зависимого, потому что только при таких условиях он чувствует нужность и право на жизнь. Я не знаю, что это за высказывание без автора цитаты. Это что? Это было просто твое мнение? Так хоть бы написал, что это твое мнение. А это непонятно, что обсуждать-то. Непонятно. Но вообще, мне кажется, это какой-то, знаете, как немножко похоже на обиженный возглас. Мазохизм с патологической тягой к мужскому вниманию и вот синдром спасителя, только такие люди. Нет, вы просто не можете себе, я не оправдываю, вы просто не можете себе представить, что кому-то может быть насрать на свое тело, понимаете? Никто не приносит себя в жертву мазохизм с патологической тягой к мужскому вниманию. Почему вы не можете представить себе, что кому-то просто насрано на свою письку? Ну, просто насрано. То есть никто не переступает через себя и через свою... Ну, не никто, а есть часть людей, которые не переступают через себя, через свою совесть, не доказывают ничего мамке и папке, каким-то ортодоксальным верующим. Ничего подобного. Просто тело, оно и есть тело. Понимаете? То есть, ну, вы же здороваетесь за руку, да? И вам же как-то плевать, что вы прикасаетесь там к другому человеку. А для кого-то все равно, что поздороваться за руку, это потрахаться. И он такой думает, а почему я не могу использовать это для заработка денег? Понимаете? Поэтому есть, я думаю, что не нулевая. Это просто вот у автора того, что написано, такое, знаете, какое-то болезненное ощущение к телу, что это как какой-то вот храм души. Нет, это не храм души, я не знаю. Жирным тоже насрать на свое тело, тем да. Поэтому то есть никто не совершает на какое-то надругательство над совестью, не идет против себя. Есть, конечно, кто-то такие-то там докозуны своей этой какой церковно-приходской школе, которые ради этого идут в порнографию. Но мне кажется, есть люди, которым просто ну и все равно. А это прям такое, ой, тело такой храм, что его невозможно. Ну я тебе серьезно, что невозможно? Ну гинеколог же тебя осматривает, правильно? Проктолог в очко пальцем лезет. Какая печаль тебе, раз ты же как-то с этим миришься. Ты же как-то не воспринимаешь это как надругательство или вторжение или еще что-то. Хотя это тоже живой человек и не по любви. Ну как-то справляешься с этим. Я не понимаю, в коем-то веке хотел отправить донат за все заслуги, и то не прошло. Ну, как ты понимаешь, это не твоя неудача, это моя неудача, к сожалению. Константин, привет, куда бы переехал, если бы без ограничений и с любыми возможностями?
К северу, в Исландию, Рейкьявик, Викя, Рейкьявик, Явик, Вейк.
Да, в Исландию, в Исландию. Если бы были деньги, переехал бы в Исландию. Мораль, убеждение, ум – это вечные споры ни о чем. Вот взять чтение. Ты думаешь, чтобы кто-то бы читал 200 лет назад, если бы в то время был интернет, ТВ или игры? А то не читал – дурак. Ну, не бред. Согласен с тобой, Александр, но мы как бы здесь лясы по этому поводу и точим, и в том числе вот твое мнение, оно тоже так же развивает наш стрим, наш подкаст, просто как высказанное мнение. Мы все равно обсуждаем то, о чем у каждого из нас есть своя точка зрения. Уже есть. Мы же не формируем ее, понимаешь? То есть
Вы все равно уже что-то думаем. Вы слушаете меня или согласны со мной или нет. Но мы просто развлекаемся беседой. А в целом, да, ты прав. Если мы говорим вообще о этих вещах, как ты сказал, да, они действительно, во-первых, субъективные, а во-вторых, они вообще не существуют во Вселенной, они только есть восприятие людей. Для животных нет никакого убеждения, морали, ума, нет никакой морали вообще, понимаете, там, то есть львица переходит от одного льва к другому, и никакая она не шлюха, у них нет никаких представлений, ничего подобного. Разные самки трахаются с разными самцами, разные самцы трахаются с разными самками. И нет никаких проблем практически ни у каких видов животных, за исключением каких-то там, как этих видов попугаев, как это одиночники называются или еще что-то в этом роде, да? И то это не вопрос морали, а львице на душе плохо. Да, она чувствует себя шлюхой, конченой. Просто, да, у нее просто как-то патологическая, как сказано, мазохизм с патологической тягой к львиному вниманию. Согласен. В Исландии же холодно бывает. Думал, у Кости ПТСР на этой теме. Нет. Я как человек, проживший много лет в холоде, умею хорошо одеваться, во-первых. Во-вторых, там не так холодно, как в Якутске. Я убежден в этом. Это два. В-третьих, в Исландии, мне кажется, на данный момент максимально спокойно. Неразлучники. Да. Ну и про то, что, вот как ты пример привел с чтением, да, действительно, 200 лет, да и не 200 лет назад, даже сейчас, когда говорят про Советский Союз, был самой читающей нацией. Так почему он был самой читающей нацией? Потому что не было по телевизору 50 каналов. Телевизионных, потому что не было в доме у каждого телевизора. И не потому, что их не покупали, потому что интеллектуалы. Нет. Просто ничего другого не было. И когда тебе бабушка говорит, ой, я в твоем детстве на сникерсы не просила деньги, я в твоем возрасте сникерсы не ела. Так ты их не ела не потому, что ты была там какая-то осознанная личность и не ела вредные шоколадки, а потому что их не было. Если бы тебе показали и дали бы ведро сникерсов, ты бы их объелась бы, и у тебя бы аппендикс бы лопнул в первый же день. Кому ты что рассказываешь? В Исландии еще дождь нон-стопом. И все равно там лучше. Вот вы слышали, чтобы фермеры Исландии говном заваливали парламент? Вы слышали о проблемах беженцев в Исландии? Как думаете, много там беженцев из Сирии, Ливана или откуда бы то ни было? В каких военных конфликтах за последние 100 лет участвовала Исландия? За исключением Второй мировой войны и Первой. Есть ли в Исландии ядерное оружие? Как вы думаете, с кем враждует Исландия? Мы этого ничего не знаем. Костя в Исландии будет на расхват. Там карта родственников есть. Костя будет родственником примерно никому. Можно делить детей со всеми. У меня есть жена. Но вот гипотетически наши дети могли бы это быть на расхват, конечно. Донат любимому стримеру. Передаем за проезд Исландия, фьорды, Рейкьявик, Ведьмак. Через полчаса на Бусти, Хассельблад, Якутск. Это ты все ключевые слова, что ли, написал, чтобы меня заинтересовать? При этом уже ученые и исследователи по ходу выяснили некое подобие чувства справедливости у других приматов, не лысых. Когда одному за одну и ту же работу дают виноград, а другому огурец, и они злятся. Это были капуцины. Про капуцины я знаю только человека из бульвара капуцинов в исполнении Андрея Миронова. Ха, вот такой я смешной чудак. Слышал, что в англичанке принцесса пропала, и появилась куча фотошопленных фото и видео с ней. Слушай, я слышал, но я как-то не так это понял немножечко. Я думал, что фото... Я забыл, как ее зовут-то. Ну, в общем, принцесса, жена принца, жена, как я понимаю, следующего претендента на престол, давно не появлялась на публике. И вот появляются фотографии, ее, которую она сама же выложила официально. И она там признается, что она там типа чуть-чуть пофотошопила. Но находит, что она там не чуть-чуть, а очень много пофотошопила. Причем фотошоп не такой, как типа ну, стереть прыщи там или еще что-то, а по типу монтажа. Потом выложил видео какой-то таблоид, где она якобы появилась и гуляет, ну, там, с магазина идет. Но потом сам владелец таблоида говорит, когда нам прислали это видео, мы выложили, мы выложили. А потом я почитал комменты, и комменты действительно справедливые. Теперь я вообще сомневаюсь, что мы выложили настоящее видео, что это не какая-то нейросеть. Но я не увидел в этом подоплеки о том, что она куда-то пропала. Я думал, что просто скрывается, ну, сидят себе спокойно на жопе ровно, не хотят официально никаких видосов и фоток выдавать и выдают какую-то шляпу. Но не потому, что с ними что-то случилось или кто-то кого-то похитил или еще что-то в этом роде. Как-то я вот этой конспирологической подоплеки не увидел. А может перезалить карпотки на новый канал? Они, наверное, наверняка наберут много. Не, не наберут. Это старье, уже никому не интересное. Во-вторых, люди, пришедшие на старые карпотки, увидят меня и не поймут, а это кто? Там какой-то красивый молоденький мальчик. А это что за жирная ряха? И зачем, почему, и чтобы что? А во-вторых, YouTube не любит перезаливы. Он это не жалует. Вы можете обратить внимание, что на архив я заливаю другие ролики с призывом переходить на этот канал. Не те же самые, что на канал подкаст Константина К. Костя, ты недоступен для обычной шудры. Чтобы тебе сдонатить, надо быть каким-то Цукербергом. Так как? Я же говорю, ну, Таплинк, пишет Найтбот, ссылки на Таплинк. На Таплинк заходишь, там Бусти. На Бусти там можно задонатить. Костя, смотрел исландский сериал «Катла»? Нет. Я видел только 101 Рейкьявик. И все. Больше ничего не видел. Рейкьявик, Викья, Рейкьявик, Викьявик. А еще одна якобы модная и очень важная вещь – путешествие. Дай девке тур в Эмираты без телефона и путевку в Одессу с айфоном, процентов 80 выберет Одессу с фотками для инсты. Хрен кто куда поедет, если об этом не узнают. Возможно, возможно. Но я также верю, я вообще не люблю путешествия и не очень понимаю, как вот люди по этому тащатся, если не миллиарды денег, как я уже говорил. Я понимаю путешествия только когда ты богач. Первым классом, в самых лучших отелях, с такси Uberblatt, с самым лучшим обслуживанием. Тогда я понимаю, что такое путешествие и в чем кайф. Во всех остальных случаях нет. Тем не менее, я верю, видел и знаю людей, которые на серьезных щах просто любят путешествовать и поедут в Эмираты без телефона. Просто потому, что они такие, посмотреть на новых людей. Ничего тупее я не слышал в жизни, потому что зачем на них смотреть, они везде одинаково плохие. Но я видел искренне верящих в путешествия, в новые места, новые горизонты людей. Мои укркарты не работают, загранкарты тоже не работают, только через PayPal, иначе отклонено все, пишет Варокс. Вот. Донатить сложно, я могу донатить только через PayPal, пишет Варокс, только через PayPal. Вот такие дела. Капуцины – такие обезьянки, как в «Пиратах Карибского моря» была мелкая. Понятно, понятно. Вчера 2400 подписчиков было, сегодня 3400. Тысяча пришло? Да, человек, да, да. Это благодаря вот этим роликам на старых каналах, переводящим сюда зрителей. Добро пожаловать всем новым и старым зрителям. Приходите еще. Ну а на этом мы, дорогие друзья, заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще, приходите завтра. Следите за оповещениями, прожимайте лайки, подписывайтесь. Прожимайте колокольчики, включайте уведомления или проходите по ссылке по Таплинку в бот Телеграма, который тоже кидает оповещение о начале стрима, прямо непосредственно о начале стрима. Приносите ваши добровольные пожертвования, приходите с хорошим настроением, донатьте в межподкасте, ваше настроение обязательно будет учтено в добровольных пожертвованиях. Ну а пока счастья всем даром, чтобы никто не ушел обиженным.